Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Насколько эффективны меры по борьбе с терроризмом на авиатранспорте? Что потеряет проигравший на украинских выборах? Рассказ об архивных призраках в Крещенскую неделю и семейные истории. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Недавняя попытка террориста взорвать самолет, выполнявший рейс Амстердам-Детройт, заставила администрацию США пересмотреть действующие правила досмотра пассажиров. Однако ряд экспертов считают эти меры неэффективными и даже вредными. Об этом шла речь на днях на телефонной пресс-конференции, которую провела нью-йоркская неправительственная организация «Совет по внешней политике». За дискуссией следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Жидкая бомба, которую 25 декабря нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб пытался взорвать на борту авиалайнера, поставила перед администрацией Барака Обамы целый ряд сложных вопросов. Прежде всего, это вопрос об эффективности действующей системы контроля безопасности на авиатранспорте. Президент распорядился дополнить и ужесточить эту систему. В частности, при личном досмотре теперь будут применяться устройства, показывающие тело пассажира во всех анатомических подробностях. Эта мера многими расценивается как недопустимое вмешательство в частную жизнь, а некоторые видят в ней нарушение Конституции, которая запрещает обыски без судебного ордера. Особо тщательному досмотру теперь подвергаются пассажиры из 14 стран, с территории которых, по мнению правительства США, исходит террористическая угроза. Эксперт Совета по внешней политике Эдвард Олден считает эти меры не только бесполезными, но и вредными.
Я думаю, что это непродуманный ответ, который причинит Соединенным Штатам больше вреда, чем пользы. Почему я это говорю? Мой вывод основан на исследовании последствий ограничения визового режима и других мер по обеспечению безопасности границы после 11 сентября. Я взял интервью у большинства должностных лиц администрации Буша, которые участвовали в осуществлении этих мер в Белом доме, в Министерстве внутренней безопасности, Министерстве юстиции и в Государственном департаменте. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что было два вида мер, предпринятых на транспорте и на границе. Первое направление состояло в том, что мы пытались усилить контроль за гражданами плохих стран, препятствовать гражданам этих стран попасть на территорию Соединенных Штатов и таким образом усилить нашу безопасность. Второй заключался в том, чтобы попытаться определить, кто из прибывающих попадает в категорию «плохие парни». Первое направление работы повлекло за собой комплекс шагов, которые, как оказалось, принесли большой вред. Худшим из них была программа специальной регистрации. Она была введена в 2002 году и предусматривала продолжительный досмотр всех пассажиров мужского пола из стран с преобладанием мусульманского населения. Они должны были регистрироваться в определенных аэропортах. Не имело значения, сколько раз человек бывал в США или даже жил здесь, но не имел гражданства. В любом случае, он должен был проходить через этот фильтр всякий раз по приезде в Соединенные Штаты. Неудивительно, что число приезжающих из этих стран резко упало и по сей день даже не приблизилось к прежним значениям.
Эдвард Олден скептически оценивает и систему избирательного досмотра по признаку гражданства.
Второй подход – давайте выясним, кто эти плохие парни, и нацелимся на них в индивидуальном порядке – привел к целому ряду событий, с которыми мы близко познакомились в самое последнее время. Этот метод включал стоп-листы, механизмы обмена информацией между ведомствами и с нашими союзниками, а также сбор детальных сведений обо всех пассажирах, следующих в Соединенные Штаты. Мы получаем сегодня гораздо больше информации о прибывающих авиапассажирах, чем 10 лет назад. Причина таких предосторожностей состояла в том, что любая система грубого досмотра, основанная на признаке гражданства, была слишком легким препятствием для Аль-Каиды. Чтобы преодолеть ее, достаточно вербовать террористов в других странах. Классический случай – это, конечно, неудавшийся теракт обувного террориста Ричарда Рида. У него был британский паспорт. Он не входил в категорию лиц, подлежащих более тщательному досмотру. Эта технология не предназначена для поголовного досмотра. Сотрудники служб безопасности не должны изводить людей без серьезных оснований. Должен быть какой-то повод для того, чтобы отвести человека в сторонку и учинить ему дополнительный обыск, а не делать это со всеми, кто подпадает под определенную категорию пассажиров. Инцидент, имевший место в Рождество, был сбоем избирательной системы. Об Абдул-Муталлабе было собрано много информации, но ее не соединили воедино, как должны были соединить. И проблема состоит в том, чтобы наладить работу этой системы. И именно на это направлен пересмотр действующих мер, который идет сейчас в правительстве. Но дополнение существующей системы другой, неотработанной системой, которая нацелена на каждого пассажира из плохих стран, будет неэффективной мерой и нанесет ущерб интересам борьбы, в которой требуется приобретать и удерживать друзей, а не только отпугивать врагов. И последнее. Если бы 24 декабря у нас уже действовала система, требующая дополнительной проверки приезжающих из стран, внушающих беспокойство, то Нигерия не значилась бы в этом списке. Абдул-Муталлаб не был бы отобран для детального досмотра. И это лишь подчеркивает, что решение такого типа не самый эффективный способ предотвращения действий, неудавшуюся попытку которых мы наблюдали в Детройте на Рождество.
Рождественская попытка теракта заставила американцев переключить внимание с Афганистана и Пакистана на Йемен и Аравийский полуостров в целом. Специалист по международному терроризму, соавтор книги «Век священного террора» Стивен Саймон говорит о проблемах, связанных с этим регионом, и о новом поколении террористов.
Аль-Каида, ядро Аль-Каиды, как представляется, принимало значительное участие в заговоре, хотя непосредственный исполнитель приобрел радикальные взгляды далеко за пределами Пакистана, однако внутри пакистанской диаспоры. Таким образом, мое первое наблюдение заключается в том, что Аль-Каида по-прежнему активна. Второе. Абдул-Муталлаб – человек именно того сорта, кого Аль-Каида вербовала в прошлом. Мне он больше всего напомнил Рамзи Юсефа, инженера, получившего образование в Великобритании, который замышлял теракты против гражданской авиации, а также пытался разрушить Всемирный торговый центр в 1993 году. Рамзи Юсеф изучал инженерное дело, но не в Лондонском университете, как Абдул-Муталлаб, а в университете Уэльса. Они похожи и привлекательны для Аль-Каиды тем, что оба они – космополиты, которые могут ездить куда угодно и уверенно держаться в сложных ситуациях. Мое третье наблюдение касается роли Йемена, Пакистана и Нигерии. Это страны с очень слабой правоохранительной системой, страны, где можно делать все, что вам угодно, страны, которые уже давно внушают беспокойство Соединенным Штатам по той самой причине, которая является предметом нашего разговора сегодня. С другой стороны, сюда вовлечена Великобритания. У нее действительно большая проблема с радикализацией мусульман. Интересен также процесс перекрестного опыления. Перед нами нигерийский мусульманин внутри пакистанской диаспоры. Так возникает питательная среда для контактов с людьми, которые являются членами Аль-Каиды или имеют какие-то связи с ней в своих родных странах. И, наконец, инцидент демонстрирует, что этот враг, Аль-Каида, отличается невероятной гибкостью и приспособляемостью. Переход к взрывным устройствам на теле – хороший пример этой приспособляемости. Предыдущий случай теракта с применением нательной бомбы, который тоже не удался, это попытка Аль-Каиды, а именно Аль-Каиды Аравийского полуострова, убить Мухаммеда бин Наефа, главу Саудовской службы внутренней безопасности. Это нападение демонстрирует те же самые решимость и изобретательность, и это, на мой взгляд, почерк Аль-Каиды. У США весьма сложные отношения с Йеменом. Для правительства Йемена терроризм – последняя по важности проблема, и это понятно, правительство имеет дело с двумя мятежами. Один из них находится на более ранней стадии, чем другой, но тем не менее каждый представляет собой серьезную проблему, угрожающую не только стабильности страны, но и самой ее целостности. Вот что в первую очередь беспокоит правительство. И правительство считает полезным использовать в борьбе с северным повстанческим движением те элементы, которые мы не хотели бы, чтобы оно использовало для защиты своих интересов. То есть они ищут суннитских радикалов, которые могли бы действовать против шиитских мятежников на севере. Помимо этого, существуют структурные препятствия к американо-йеменскому сотрудничеству, недостаток подготовленных и компетентных кадров. США работали в Йемене, начиная с 2001 года. И работали относительно свободно. Этому положению как будто ничто не угрожает. Полагаю, в конечном счете президент Салих захочет иметь США на своей стороне, отчасти вследствие собственной слабости. Сухой остаток заключается в том, что США решили значительно увеличить свои инвестиции в стабильность текущего правительства и в американскую инфраструктуру в этой стране. Инфраструктуру, которая поможет в борьбе против Аль-Каиды на Аравийском полуострове.
Один из вопросов, заданных журналистами, касался усиленных методов личного досмотра. Отвечает Эдвард Олден.
Меня интересует, что вы думаете об идее сканирования при личном досмотре?
Главная проблема – дороговизна этого оборудования и то, что его сложно установить в некоторых аэропортах, а также опасения, связанные с конфиденциальностью частной жизни. Но я думаю, выборочное просвечивание определенно имеет смысл. Нет сомнения, что если бы Абдул-Муталлаба отвели в сторонку и просветили или досмотрели иным способом, взрывное устройство, которое он имел на себе, было бы обнаружено. Так что я думаю, что процедура имеет право на существование. Но мы продолжаем искать технологическую палочку, универсальный ответ на все возможные виды угроз. И это неверный путь обеспечения безопасности страны. Существует бесконечное число потенциальных способов совершить теракт и бесконечное число потенциальных целей.
После 11 сентября террористы упорно пытаются взорвать пассажирский самолет, хотя существует множество других объектов, подходящих для масштабных терактов. О причинах такой настойчивости рассуждает Стив Саймон.
Как вы думаете, почему авиация, и особенно международная авиация, трансатлантические рейсы в Соединенные Штаты, остается такой привлекательной мишенью?
Думаю, по нескольким причинам. Считается, что в технологии террора есть своя мода. Если какой-либо метод оказался особенно эффективным, его перенимают, и на некоторое время он становится доминирующим, возможно, на годы, до тех пор, пока его не затмит какой-то другой способ нападения. В настоящее время мы переживаем период воздушных нападений. Говоря более конкретно, авиакомпании символизируют государство. Они несут символику, в которой обозначена государственная принадлежность. В известном смысле на них нападают как на символ государственного суверенитета. Воздушные нападения вселяют особый ужас, потому что в воздухе нет никакой возможности спастись. Если на вас напали, вы умрете. Вы находитесь в замкнутом пространстве, и это тоже нагнетает страх. А кроме того, при нападении в воздухе имеется тактический выигрыш. Самолет падает в океан, и доказательства и жертвы попросту исчезают.
По данным опроса социологической службы Расмуссен, 71% американцев одобряет введение сканеров нового типа при досмотре пассажиров, 12% не имеют мнения по этому поводу и только 17% против. 59% поддерживают идею усиленного досмотра по признаку расовой и этнической принадлежности.
За дискуссией в Совете по внешней политике США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник британская газета Financial Times вышла с необычным по резкости комментарием. Он называется «Украинская дилемма». Несмотря на политический хаос, полагает газета в этой редакционной статье, наследие оранжевой революции осталось в свободной прессе, в открытости внешнему миру, в многопартийном соревновании. Несмотря на постоянное вмешательство России, украинское чувство себя как независимого государства укрепилось. Несмотря на экономический кризис, Украина стала более богатой страной, чем 5 лет назад, с лучшим жилищным фондом, автомобилями и потребительскими товарами. Но оба основных кандидата, по мнению газеты, страдают серьезными изъянами. И, учитывая это, избиратели должны сконцентрировать внимание на том, что на самом деле важно, полагает Financial Times. А важна политическая стабильность. Только стабильная Украина может достичь реформирования экономики и восстановления. Госпожа Тимошенко – это полярная противоположность стабилизирующей силы, пишет Financial Times. Господин Янукович, несмотря на все его явные провалы, показал себя меньшим злом. Бедная Украина, что она дошла до такого, заключает газета. Тему продолжит мой коллега Вадим Дубнов.
17 января пройдет первый тур президентских выборов в Украине. И каждый из оставшихся дней выглядит решающим. Действительно ли для фаворитов гонки эти выборы могут казаться последним боем? Спросил я у украинского политолога, директора Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.
логика компании заставляет бросать все, что можно в эту топку, в том числе самого разного рода компроматы и оскорбления в адрес возможных в будущем, как я считаю, возможных партнеров. Но сейчас совсем не похоже на то, что они могут когда-либо договориться. Борьба выглядит очень бескомпромиссной и действительно используется для победы. И я бы даже сказал, что поскольку мы сейчас живем накануне первого тура, а в первом туре практически понятно, чем закончится, кто получит большинство, вот это не вызывает сомнений. Относительное большинство получит Янукович, но вопрос в том, насколько он оторвется от преследователя следующего человека, это пока не ясно. Это важно очень для второго тура.
Это грязнее, чем в прошлый раз?
Нет. Нет, ну... Сложно сравнивать разного рода компроматы. Я думаю, нет, поскольку в прошлый раз все-таки логика была такая жесткая войны добра со злом, и там как бы все впервые сказанные как бы обвинения, оскорбления, они же гораздо острее воспринимаются. Если теперь повторяют то, что какие-то шапки украл в детстве, сидел в тюрьме, это уже не воспринимается как острая дискредитация или компромат, как это было.
Когда было тогда добро против зла, а сейчас что?
А сейчас все одним миром мазаны, выбор все равно из меньшего зла, цену мы всех вас знаем, никакой катастрофы не будет при победе Януковича, при победе Тимошенко, поэтому никакого экзистенциального выбора нет. Ну и вообще надо решать свои проблемы и не особо рассчитывать на то, кто победит, устроит нам лучшую жизнь.
Какие риски, когда мы говорим о конце истории? Для кого это есть конец истории и для кого что означает поражение?
Ну, я бы сказал, что для Януковича поражение может быть концом политической карьеры. Или, как бы сказал, началом конца политической карьеры. Просто это закрепит образ как бы лузера. Имея такие замечательные шансы, как сегодня, но лучше вообще трудно себе представить. Опережение там по рейтингу там на 15%, дискредитация как бы оранжевой команды всей, пост-оранжевых политиков, тяжелое экономическое положение, невозможность выполнить никаких обещаний, и все это вкупе и на этом фоне проиграть, это непростительно. Я думаю, что будут искать эта часть как бы политического спектра, будет искать новых лидеров.
Кого? Будет искать там же или в Днепропетровске, скажем, к примеру?
Ну, может быть и в Днепропетровске. Это пока вопрос открытый. То есть, на самом деле, уже готовых, которые готовы как бы заменить, нет.
То есть, география немножко размывается?
Ну, возможно, да, вполне возможно.
Напоминаю, мы беседуем с директором Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским. Чем может обернуться возможное поражение для Юлии Тимошенко?
Я думаю, что еще не конец карьеры. Просто поражение для нее, это будет зависеть дальше от того, во-первых, какое это будет поражение. Если это поражение будет такое с грохотом, что называется, там, ну, все может быть. Угу. Ну, как, ну, вот есть там КМИС, который, в общем, не замечен ни в каких фальсификациях специальных, во всяком случае, который дает там чуть ли не 20% опережения во втором туре. И если это будет так, то тогда большой соблазн вообще не считаться с ее интересами никак у победителя. И тогда, я думаю, что в этом случае она фактически будет центром, вокруг которого будут собираться все недовольные Януковичем.
Это синонимично оранжевым или нет? Или
нет, уже нет? Нет, уже нет. Это как бы шире. Если же это поражение будет, ну, таким, не таким, как бы, грохотом, да, то в этой ситуации сам Янукович будет заинтересован в том, чтобы Юля признала его победу. И в этой ситуации он будет готов как бы заплатить за это. Ну, непонятно чем, но я думаю, очень многим. Это означает, что она может сохранить свои позиции. В принципе, я не исключаю даже возможность создания широкой коалиции с победителем, с побежденным в парламенте. Для того, чтобы не устраивать новых парламентских выборов, которые на самом деле не нужны ни в этой ситуации, ни Януковичу.
Я просто хотел спросить, возможно, что президентская кампания плавно пересечет парламентскую?
Это не исключено. Но это возможно в каком случае? Во-первых, плавно не перетечет. Ну, как бы так плавно, что через полгода, допустим.
Ну, да,
так?
Да.
Но это возможно в том случае, когда будет крупная победа. Не захочет победитель искать какие-то точки соприкосновения и учитывать интересы побежденной стороны. не имея своего правительства победитель, это речь идет, если это победителем будет Янукович, и тогда у него просто иного выхода не останется. Либо как бы ему идти и договариваться с побежденной, либо стимулировать проведение внеочередных парламентских выборов с какой-то надеждой получить новую коалицию. Но думаю, что на самом деле надежды не очень много на получение своей коалиции.
Старая история, если я правильно.
Да, это старая, я согласен. Да. Поэтому это возможно, но я думаю, что очень влиятельные игроки будут этому препятствовать. Будут подталкивать игроков главных к тому, чтобы они искали компромисс и обошлись без парламентских выборов.
В случае поражения для Ющенко?
Трудно сказать. Мне кажется, что совсем, но с полной уверенностью утверждать это невозможно. Все-таки есть у нас примерно 10-12% такого последовательного националистического электората. Даже они должны искать других лидеров. Простите, Никубок слишком радикален, а Ющенко слишком безголов и безнадежен. Поэтому они должны будут искать каких-то новых для этого лидеров.
Вся та размытая, непонятная, аморфная структура политическая, да, которая была, базировалась на понятии оранжевый, бело-голубой, вот, да, вот все это время. Сейчас эта структура как изменится, и как ты ее видишь? Это как это более-менее политическая структура, как это более идеологическая структура?
Я думаю, что на самом деле это зависит от исхода выборов. Вот как я уже сказал, что если победа не очень убедительная, то есть с небольшим отрывом, она будет стимулировать поиск компромисса. И тогда вот процесс размывания вот этой структуры, оранжевое, бело-синее, будет стремительно развиваться, вплоть до создания коалиции пост-оранжевых с победителями, бело-синими победителями.
Она органична, по-своему, будет?
Я считаю, что вполне органична. Она вполне органична. Не личностно, как бы, сложна, но по наполнению вполне, да, вполне. То есть это, конечно, там есть масса проблем формирования какой-то общей структуры, но дело в том, что она-то временная. Есть такое ясное понимание, что она временная, как, например, было социал-демократов с христианскими демократами в Германии. Ясно, временно, до следующих парламентских выборов, но это был бы вариант, как бы, когда можно было сделать такой переход к началу формирования новой структуры. Новой после следующих парламентских выборов, но очередных. Не внеочередных, а именно очередных.
С Михаилом Погребинским беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал премии «Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дербентском районе Дагестана сработало взрывное устройство, обнаруженное сегодня на магистральном газопроводе Моздок-Газим-Магомед. Газопровод частично разрушен, на месте взрыва возник пожар, а пострадавших не сообщается. Московская мэрия не дала согласия на проведение акции в память о погибших адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, в качестве причины отказа было названо неточное соблюдение сроков подачи заявки на проведение митинга и шествия. В Петербурге милиция разыскивает родственников погибшего ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, которые пропали в конце декабря. Слушание по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта, сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в пресс-службе суда. Изначально слушания были запланированы на 14 января. В мире четвертый год подряд ухудшается ситуация с соблюдением политических и гражданских свобод, говорится в отчете американской неправительственной организации Freedom House за 2009 год. В документе указывается, что усилились преследования гражданских активистов в Иране, России, Венесуэле и Вьетнаме. Госдепартамент США назвал абсурдными обвинения Ирана, в причастности Вашингтона, к убийству иранского специалиста в области ядерной физики Масуда Мохаммади. Алистер Кэмпбелл, бывший близкий сотрудник экс-премьера Великобритании Тони Блэра, дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об архивных призраках в крещенскую неделю и семейные истории. Крещенская неделя обычно характерна не только морозами, но и гаданием, и таинством, и мистификацией. Вот и мои коллеги Владимир Тойц и Ольга Эдельман решили поговорить о мало кому из сторонних наблюдателей известных таинственных слухах, которые ходят в музеях и архивах. Например, о привидениях. В обсуждении этой своеобразной разновидности профессионального фольклора участвуют заведующий отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова и египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Но сначала слово Ольге Эдельман.
В Московском историческом музее, например, рассказывали, что по залам экспозиции по ночам ходит призрак Петра Великого. Там на первом этаже в экспозиции стоял его любимый вазок, низенький, со слюдяными окнами. Вот он в нем и жил. Говорили, что ночные дежурные смотрители не раз видели издали, как дверца вазка сама собой открывается и закрывается. Подойдут, а она опечатана, и печать цела. Причем ходили тогда с ночными обходами комиссии. Смотритель, милиционер, пожарный. Но Петр — это там, так сказать, общемузейный призрак. А в отделах, в фондохранилищах жили свои локальные привидения. Про других не слышал, а вот в хранилище письменных источников поговаривали про серую женщину. Считалось, что это графиня Прасковья Сергеевна Уварова. Была такая выдающаяся дама-археолог. Ее муж Алексей Сергеевич Уваров, сын Николаевского министра просвещения, а Алексей Сергеевич с женой оба были крупными археологами, принадлежали к числу основоположников славянской археологии и к числу основателей исторического музея, передали туда свои находки и семейный архив. Ну, так что присутствие там призрака графини Прасковьи Сергеевны вполне логично.
Ну, а сами-то вы эти привидения видели?
Нет, не видела.
А от кого же вы все это слышали? Я имею в виду, ну, не рассказывают ли это какие-то, скажем так, особые категории сотрудников?
Когда я работала в историческом музее, я была лаборантом. И подозреваю, что это отчасти такой вид лаборантского фольклора, пугалки, как в пионерлагере. Тут вам и проклятое место, где кто-то когда-то повесился, и очень характерный для исторического музея слух, что якобы до революции музейные подвалы простирались подо всей Красной площадью, а потом их закрыл КГБ, и в подвалах есть некие запечатанные двери.
Ну, это как-то, может быть, корреспондирует, по крайней мере, напоминает истории о подземных ходах в центре Москвы, даже о секретных линиях метро, например, между Кремлем и известным домом на Лубянке.
Между прочим, знаете, я пыталась нашего общего знакомого специалиста по истории наших доблестных органов расспросить, не слышал ли он что-нибудь про привидения в подвалах Лубянки. На что он мне совершенно решительно заявил, что их там нет и никогда не было, потому что даже привидения знают, что от чекистов лучше держаться подальше.
Ну, с историческим музеем, в общем, понятно. А что насчет Госархива?
Я, знаете, много лет там работала и все удивлялась. Почему никаких историй с привидениями? Ведь, казалось бы, чего только в нашем здании не хранится. И документы расстрелянных членов императорской семьи, и судов над революционерами со смертными приговорами, и архивы НКВД, ГУЛАГа. Вот я и удивлялась, почему не слышно про привидения. Пока не спросила Марину Викторовну Сидорову, и как раз она меня просветила.
Ну, к слову, заметить, что все архивные привидения именуются серыми женщинами. Ну, понятно, почему в архиве пыли, наверное, и привидения у нас такие серые. Ну, в 79-м году я пришла на работу в Государственный архив Российской Федерации, немножко он по-другому тогда назывался, и пришла я в архив, в дореволюционные фонды, где романовские документы хранились. Молодежь архивная меня тогда сразу предупредила, чтобы я не удивлялась, если среди стеллажей увижу некую фигуру в сером одеянии. ведет себя эта фигура женская, причем фигуры все мне про это говорили, тихо, мирно, не пристает и вроде бы никаких злых дел не делает. В общем, пугаться не надо и обращать внимание на нее не надо. Ну, как бы вот спрашивала я-то, заметим, что это на дворе 1979 год. Кто же такая-то серая дама, появляющаяся среди стеллажей? Но никто меня тогда не просветил, кто она. И только впоследствии, уже вот не очень давно, в 90-е годы, женщина снова замечена была в этих архивных стеллажах. И вот при сопоставлении архивных таких рассказов или легенд, или уж байк, как это можно назвать, понятно, что очевидно это великая княгиня Елизавета Федоровна, жена московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Дело все в том, что женщина в основном в этом хранилище появляется в тех стеллажах, где хранятся архивные фонды Сергея Александровича и ее самой Елизаветы Федоровны. После смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна, основательница Марфоумирянской обители, одевалась в монашеское одеяние. У этой обители одеяние было такого серовато-голубого цвета. Ну, очевидно, вот наша серая архивная женщина может быть и Елизавета Федоровна. Но дело все в том, что на Пироговской несколько архивов. Там располагается и архив древних актов. У них живет своя серая женщина. Я могу допускать, что, может быть, это Елизавета Федоровна переходит из помещения в помещение. Может быть, в архиве древних актов есть женщина своя. Но, тем не менее, там тоже, как говорили старожилы архива древних актов, серая женщина есть.
Ну, вообще, ваш рассказ убеждает в том, о чем уже многие догадывались в архивах, судя по этим фантастическим деталям, не такие уж серые женщины. Вон что-то напридумывали.
А, да, я еще хотела сказать, что сама с этим сталкивалась, что когда берешь документы этих двух фондов, Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, то вот документы же пронумерованы в делах, всегда путаница в нумерации. Всегда такое ощущение, что кто-то эти дела специально путает, листы путает, перекладывает.
Слушая вас, уважаемая дама, я начинаю опасаться, как бы наши радиослушатели не подумали, что в архивах работают, ну, адепты каких-нибудь эзотерических учений, а вы из их числа.
Ничего подобного. Вот опишу вам сценку, которую сама наблюдала. Это было у нас в упомянутом выставочном зале Федеральных архивов, когда сделали первую очень нашумевшую выставку «Агония Третьего Рейха» про последние дни Гитлера. Там в отдельной витрине лежал теперь уже довольно известный экспонат, тогда лишь недавно извлеченный из спецхрана. Тот самый кусок черепной кости, по одной из версий следствия, фрагмент черепа Гитлера.
Я напомню нашим слушателям, речь идет о так называемой операции «Миф». Через год после победы в мае 46-го следственная группа МВД СССР провела повторное расследование обстоятельств смерти Гитлера. Делали они это в пику органам МГБ, занимавшимся первым расследованием в мае 45-го. Следователи МВД съездили в Берлин, еще раз осмотрели бункер, и в той яме в саду в рейхсканцелярии, из которой за год до этого извлекли трупы Гитлера и Евы Браун, нашли этот самый фрагмент черепа. Приобщили его к делу в качестве вещдока. Впрочем, эксперты по линии госбезопасности утверждали и утверждают, что это вот кость к Гитлеру не относится. Да и ваш, Оля, начальник Владимир Александрович Козлов в своей книге об операции «Миф» тоже пришел к выводу и подробно, кстати, рассказал об этом в наших радиопередачах, что вот эта находка вовсе не часть черепа Гитлера.
Да он и в архивной описи назван осторожно. Фрагмент черепа, предположительно, Гитлера. Ну так вот, лежал этот экспонат в отдельной витрине. И я видела посетительниц, как раз эзотерически подкованных дам, которые водили над ней руками и рассуждали, что да, мол, исходит от витрины ощутимая тяжелая аура. Только дело в том, что в витрине был муляж. Подлинник выставили буквально на один день и убрали. Так что, вот, понимаете, эзотерика это не к нам.
А привидения-то в музее изобразительных искусств есть? Призрак там профессора Цветаева не является ли сотрудником?
Вы знаете, была в свое время, в середине 90-х, довольно известная история в музее. Ее из уст в уста передавали ночные хранители. Я напомню, что в те годы одна дама, ночной хранитель, смотритель, сидела на два зала. В египетском зале сидеть не любили, но все-таки близость мумии, знаете ли, темный зал, мистика. Дама сидела в соседнем зале древних цивилизаций. И вот поколение этих ночных смотрителей рассказывали историю не о привидении, а о звуке. О звуке шагов, которые выходят как бы из египетского зала, двигаются через зал древних цивилизаций, проходят через скопское раннехристианское искусство, через греческий двор, поднимаются по большой белой лестнице и пропадают на пороге большого белого выставочного зала. За глаза этого призрака, так условно его назовем, называли призрак как раз Цветаева, но вот в этих легендах никогда не было образа. Всегда говорили, что его никто не видел, но шаги слышались буквально несколько раз в неделю. Это история очень известная. Собственно, есть большая, на мой взгляд, разница между тем фольклором, который существует в музее среди там, смотрителей, экскурсоводов, и в той среде, которую мы называем хранительской, то есть среди тех людей, которые непосредственно хранят древние предметы. Я помню давно, в годы моей работы в Музее изобразительных искусств, была ситуация, когда одна из экскурсоводов дала интервью одному крупному изданию, рассказав о том, что в египетском зале музея, и в том числе еще перед некоторыми картинами Рембрандта, падают в обморок. Но обмороки действительно в египетском зале случаются, темное, достаточно душное помещение, ничего удивительного и странного в этом нету. Естественно, она была уволена в течение нескольких дней из музея, и потом внутри, в отделах, секторах эту ситуацию обсуждали. И вот тогда была одна очень любопытная история, рассказанная, опять же, Светланой Измайловной Хаджаш, которая с усмешкой тогда мне сказала, ну, к тому обратились, не у того спросили. Мы с моей коллегой, воспользовавшись ситуацией, стали Светлану Измайловну расспрашивать. На что она мне сказала, что всем известно, музей же стоит практически над линией метро, вибрация от метро очень-очень высокая. Если вы ночью, будучи сотрудником музея, либо просто какой-то поздний вечер придете в египетский зал, даже слышно, как немножко двигаются, трясутся экспонаты. Но они все двигаются не очень сильно. И вот Светлана Измайловна рассказала о одном памятнике, который никогда не был в экспозиции. Это небольшая деревянная статуя простого человека, не божество, не царь, который очень сильно менял свою позицию внутри, на полке, внутри хранения. То есть, когда она ее закрывала, ставила на полку, опечатывала, естественно, этот ящик, то она ставила ее лицом к себе, а когда она зачастую открывала, то она находилась, ну, если не спиной, то в очень сильно измененном состоянии. Списывали мы это, естественно, на вибрации от метро, но тогда Светлана Измайловна сказала, что это самый двигающийся, самый ходящий из экспонатов Пушкинского музея, и действительно полного объяснения этой истории до сих пор так и нет. А, собственно, мы, конечно же, слушали Светлану Измайловну, раскрыв рот, она поняла, что, пожалуй, в этот момент немножко увлеклась, история была закончена.
В обсуждении архивных привидений участвовали заведующий отделом Госархива Российской Федерации Марина Сидорова, египтолог, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин и мои коллеги Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия миру». Микрофона Ирина Лагунина. Семья – это не только проблемы, тенденции и традиции. Это не только социология и психология, о чем мы говорили регулярно в выпусках программы во вторник. Семья – это прежде всего конкретные люди, частная жизнь, семейные истории. Именно такие истории собирала Татьяна Вольская.
Наверное, каждый ребенок получает свою долю семейных рассказов и преданий. Обычно это рассказы о том, как познакомились мама с папой, бабушка с дедушкой. Очень часто такие семейные предания сохраняют благодарную память о каком-нибудь замечательном человеке, на котором долгие годы, так сказать, все держалось. И если бы не этот человек, рассказывают обычно, все могло бы повернуться совсем по-другому. Есть такой человек и в семье Лидии Васильевны Лапушкиной, которая охотно рассказала мне свою историю. Лидии Васильевне 83 года. Она химик, до сих пор ведущий специалист на своем предприятии. Главная героиня ее рассказов – бабушка Елена Петровна.
Родилась она в деревне Агарь. Татарина, Сусанинского района. Вот эта деревня принадлежала Жадовской поэтессе, которая была не совсем обычной, поскольку у ней была школа, детей учили, и поэзию не знали, поэтому бабушка тоже знала поэзию хорошо. Вот отсюда и любовь к поэзии и у меня. У мамы от бабушки, а у меня уже от моей мамы.
Ну и как дальше складывалась судьба бабушки?
Ну, она подросла, у нее был молодой человек, который учился в Петербурге, и летом приезжал в деревню. Занимался он астрономией. Бабушка была очень любознательной, и у нее была хорошая память, поэтому он ей много рассказывал о небесных светилах, о созвездиях, и всему ее научил. Многие уехали в Петербург. И вот мой дедушка тоже же поехал в Петербург, вот в Мариинском театре он работал портным.
В Мариинском театре. Это же надо было очень хорошо шить, эта квалификация должна быть высочайшая.
Да.
И человек из деревни ее имел?
Да, вот они там были такие ремесленники хорошие. Шаляпин к ним приходил домой, и он ему шил не только костюмы для выступления, но и костюмы, в которых он ходил. Любил, видно, дедушку мою, потому что после выступления он говорил, что Александр Семенович, бери святые коробки, отдай своим ребятишкам. Вот ребятишки его ждали всегда после представлений. А мама очень ждала, потому что там все эти коробки были перевязаны красивыми лентами, и ей доставались ленточки.
А замужество бабушки, как же получилось, что она вышла за дедушку, а не за того молодого астронома?
У моего дедушки было трое детей, которые остались после смерти его первой жены. Ему нужно было как-то устраивать свою семейную жизнь. И он к своему товарищу, в эту же деревню, приехал в гости, увидел дочку Лену. Она ему понравилась, и он сосватал ее. И отец приказал ей вот выйти замуж, несмотря ни на что. Когда бабушку увезли, в этот же поезд сел ее молодой человек и покончил жизнь самоубийством. И поэтому, когда уже у бабушки была своя семья, она всегда говорила, если кто кого полюбил, не препятствуйте.
Но жизнь бабушки все-таки в этой семье сложилась неплохо.
Нет, дедушка-то был, он вообще-то хороший человек. Он любил семью свою, у них же 10 человек, потом было, родились еще. Он всех и обшивал, и всех обеспечивал, и в гимназии учились, в театр водил. Мама тоже, благодаря дедушке, была причастна и к театру.
А потом революция, да?
А потом началась революция. Дедушка отправил всю семью свою в ту деревню, где он родился. У них был там домик. В этом домике они отдыхали летом. Не было ни скотного двора, ничего, а уже началась такая жизнь деревенская. Поэтому дом перестроили, завели корову и стали жить. А до этого жили очень бедно.
Наверное, привыкать было трудно к этому тяжелому труду.
Очень тяжело. Когда особенно был тиф, и мама, только она одна не болела, она ухаживала за всеми. Конечно, все тяжело. И потом, сначала-то, когда они приехали, ни зерна, ни огорода никакого, ничего. Кое-что у них было из вещей, они меняли. А мама меняла вот эти ленточки, которые собирала подарков Шаляпина на хлебушек.
А отец ему как-то мог помочь? Или в городе была еще более голодная жизнь?
Был голод, и он заболел, и приехал в деревню, и умер быстро. Они остались в таком тяжелом положении. Но ничего, постепенно стали выращивать все, завели животных домашних, и стали жить нормально. Но еще когда вот мама моя была маленькая, было 7 лет, а в этой деревне вырос мальчик Василий, ему было 14 лет. Он приметил эту девочку замечательную и сказал, что когда ты вырастешь, я на тебе женюсь. Так и сделал.
Ее полюбили раньше, чем Беатриче. Беатриче было 9.
Да. Когда ему было 27 лет, а маме уже было 20. Вот тогда они поженились. Жизнь-то такая у нас сложилась не очень простая, поскольку мы жили около границы. Папа был военный, был очень предан своей родине, участвовал во всех этих войнах, которые были. Все прошло.
А как у вас с бабушкой складывалось?
С моей дорогой бабушкой. У меня складывалось очень хорошее отношение, потому что меня отправляли к ней на лето с первого класса по четвертый. Вот 4 лета я с ней провела до войны. И вот эти месяцы, с которыми я с ней была, они у меня остались в памяти на всю жизнь. Много она мне рассказывала. Она всегда рассказывала сказки. Вариантов было множество, но всегда. Была девочка очень бедная, но очень трудолюбивая. А другая была богатая и очень ленивая. Та, которая была бедная, она трудилась. В конце концов, она вырастала, ее все любили. И она жила потом в душевной радости. А вот та, которая богатая, капризная, ленивая. И поэтому люди к ней относились плохо. Не было у нее ни любимого человека, ни любимых детей. А у той все было. Девочка бедная, но трудолюбивая.
И вас приучала?
Да, приучала. Мы ходили с ней лен дергать и собирать снопы. А потом очень мне запомнился такой случай. Мы убирали сено. Была очень хорошая погода, а потом вдруг небо потемнело, и вот-вот пойдет дождь. Мамушка говорит, давай скорее собирать в копны. Мы, значит, собрали свои. И вдруг она говорит, а смотри-ка, наши соседи не успевают. Пойдем помогать. И мы побежали туда, скорее все убрали вместе. И счастливые возвращались домой, когда уже пошел дождь. То есть она вот исподволь так приучала к тому, что и нужно трудиться, и помогать другим.
Вот вы приезжали из города, не казалось вам тяжеловато вот этот же лен трепать?
Ой, что, я с радостью, припрыжку.
Лен красивый?
Очень красивый. Первое мое впечатление о красоте природы было связано с цветущим полем льна, которое колыхалось так, как море. Потом они вступили в колхоз и уже ходили такой бригадой жать серпами рожь. Она мне поручала делать поясочки для снопов. Не давала мне серп, потому что я маленькая была. Я клала эти поясочки всем подряд. Бабушка говорила, ну успевай всем. Давай, давай, скорее. Она сама трудилась, и около нее, видимо, и дети ее также трудились. Вечером она говорила, пойдем смотреть заход солнца. Поймем, какая будет погода, а потом пойдем смотреть ночное небо. Вот она от того своего любимого человека знала созвездие и рассказывала мне. Так что мы с ней любовались и красотой.
А вообще говорили о жизни,
да,
о чем?
Ну да, все время она мне говорила, как нужно вести себя в разных ситуациях с людьми. Я не знала тогда, что это из Библии, но она мне говорила, не делай другому того, чего себе не желаешь. А потом вот говорила, что если кто тебя обидел, ты не обижайся, а постарайся сделать этому человеку что-то доброе. Если человек обрадуется, значит, все, он и не нарочно тебя обидел. Если ему станет стыдно, значит, он больше так не будет делать. А если он опять будет повторять, то ты от него отойди. А зла в себе не держи. Никогда. Жила я у нее всегда в горнице. Маленькая комнатка. В ней было очень все чистенько и все украшено кружевом. Она сама вязала из этого льна кроватка, столики, там сундучок. Все было покрыто кружевными салфеточками. И на одном из столов лежала вот такая толстенная Библия. Вот это единственная, по-моему, у нее книга, которая была.
Она рассказывала что-нибудь, ведь она же, наверное, пережила коллективизацию, там всякие трудные годы.
Им было деваться некуда, они вступили, потому что они же были бедные. Мы к ним приезжали, всегда у бабушки сыр был, такой сундучок был, и у нее много этих сырных головок было.
А с мамой вашей у нее были хорошие отношения?
Хорошие. А все дети любили свою маму. Мама была удивительная и мудрая, и добрая. У нее еще был старший сын Василий, ее родной, который был комиссаром во время гражданской войны. У него была жена Лиза. Она вместе с ним прошла весь этот путь борьбы-то этой. Была ранена. И он привез ее к бабушке Лене, и они выхаживали ее. Голодно было. Мама еще тогда была девочкой. Все любили тетю Лизу и старались ей принести что-нибудь поесть. Кто кусочек хлебца, кто кусочек корочки. И вот однажды был праздник. И вдруг тетя Лиза приходит с таким узелком, которым она осушила этот хлебушек, эти корочки, и потом всем раздала в праздник. Дядя Вася был настолько талантливый, такой артист хороший, что однажды он, мама рассказывала, так нарядился и пришел к ним в дом. Сказал, что вот он странник, чтобы его приняли. Отец его принял, все с ним разговаривал, а потом тут снял парик, все снял. Ух ты, говорит, разбойник такой. Такая семья была у них, как вам сказать. Они были верующими людьми, но были на стороне вот революции. Потом бабушка, она же религиозная была, так она, наверное, считала, что, ну...
Все от Бога.
Все от Бога, да. Но она читала газеты все. Я помню, она сядет в окошечко. Крестьяне-то идут, колхозники. Бабушка Лена, что ты там прочитала? Ну-ка, расскажи нам, расскажи. Все успевала, и хлеб пекла на всех. Для меня это самый светлый человек в мире, в моей жизни. Я, наверное, до последнего часа буду ее вспоминать. Когда мне тяжело, я всегда так подумаю, что бы она мне сказала, как она бы поступила. Она мне говорит, если ты найдешь денежку, ты ее себе не бери, тебе добра от этой денежки не будет. Человек, который потерял, он, может быть, плачет, может, у него больше и нет денег, и не на что ему хлебушек купить. Ты денежку, которую найдешь, отдай нищему. И тогда человек, который потерял, он, может, подумает, а вдруг эта денежка попала к тому, кому хуже, чем мне, кто беднее, чем я, и тогда у него будет на душе хорошо.
Не только от бабушки Елены Петровны получала Лидия Васильевна такие уроки, но и от отца.
Единственное, что он мне внушил, когда эти были годы, когда арестовывали, я дружила с мальчиком, с Леней. Вдруг я выхожу на подвор, и все кричат: «Ой, сын врага народа, сын врага народа». Прихожу домой, садимся обедать, я, значит, заявляю, что больше я дружить не буду с этим Леней. Он, сын, все повторяю. Папа, он никогда на меня голос не повышал. И вдруг он прямо как скала встал и сказал, что я тебя такого не слышу. Откуда ты взяла? Я говорю, вот во дворе кричат. Ну и что, что кричат? Ты не должна этого повторять. Ты же не знаешь. Ты даже меня не спросила. А папа у него замечательный, и мы его отстоим. Он очень хороший человек. А как ты дружила с этим Лень, так и дружи. И пусть он к нам приходит. Тем более, что от него отвернулись. Ты, наоборот, должна с ним быть рядом. Такой урок он мне дал на всю жизнь тоже. И поэтому, когда кого-то отвергают все, у меня появляется вот это чувство, что нельзя так поступать с человеком. У меня были замечательные родители, но основу заложила все-таки бабушка. Мировоззрение такого вот отношения к природе, отношение к людям, отношение к труду. Все от нее. Я просто смогла пережить все трудности благодаря тому, что была бабушка.
О своей бабушке Елене Петровне Лидия Васильевна Лапушкина.
Семейные истории рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Шаги России навстречу Европе и перспективы ратификации протокола номер 14 о реформе Страсбургского суда обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Федором Шеловым-Ковидяевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он последних дней играл.
17 томов уголовного дела. Экспертизы – это осмотр места.
Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.